Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Ксении Собчак вернули деньги, а Илью Пономарева лишили слова.
Репутация важнейшего органа государственной власти проходит под вот этим самым символом – жулики и воры в Государственной Думе.
Второе маковое дело биолога Ольги Зелениной.
Букет моих статей растет, груз ответственности на моих плечах растает. Плохо мне до безумия.
Воспоминания о лучшем министре обороны.
Грачев оказался в должности министра обороны России волею случая.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Одна из самых обсуждаемых новостей недели – известие о том, что Ксении Собчак вернули более миллиона евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей, изъятые 11 июня во время обыска, который проводился в рамках расследования дела о столкновениях на Болотной площади в Москве 6 мая. Собчак проходит по делу в качестве свидетеля, и деньги долго и не возвращались, ссылаясь на то, что они могут пойти на финансирование массовых беспорядков. Борис Стругацкий, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Сергей Шаргунов, Дмитрий Быков, Лев Рубинштейн и другие известные писатели, а также активисты правозащитного движения потребовали освобождения арестованных по болотному делу. В их обращении говорится.
6 мая в центре Москвы во время согласованной с властями массовой акции на подходе к Болотной площади произошли столкновения между безоружными демонстрантами и силами полиции, спецназа и ОМОНа. Десятки демонстрантов были избиты или подверглись грубому и унижающему физическому воздействию. Несколько сот были задержаны. По событиям 6 мая на Болотной площади Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 212 «Массовые беспорядки». Это было сделано без тщательного изучения всех обстоятельств, вопреки оценке, которую дал этим событиям находившийся непосредственно на месте в качестве наблюдателя федеральный омбудсмен Владимир Лукин, а также вопреки четкой и недвусмысленной позиции Верховного суда Российской Федерации, еще 6 лет назад установившего, что подобные события никак не могут быть квалифицированы в качестве массовых беспорядков, прежде всего потому, что отсутствовала угроза общественной безопасности, то есть тяжких последствий для многих людей, для имущества, угроза для органов власти и управления. Не было применения оружия, попыток поджогов и разрушений. Обвинение в массовых беспорядках позволило начать беспрецедентно масштабное дело, которое, мы убеждены, имеет исключительно политический характер. Его цель – запугивание или даже уголовное преследование видных деятелей протестного движения. Сегодня уже 17 человек считаются обвиняемыми, 12 из них находятся под стражей. Допросы, обыски и аресты продолжаются. Часто они сопровождаются грубыми процессуальными нарушениями. Заявления от избитых полиции и сообщения о травмах из поликлиник приобщены к большому делу о беспорядках и не расследуются. Дело о Болотной площади с самого начала было инструментом политической расправы над оппозицией и только усиливает гражданскую конфронтацию. Видные эксперты, юристы, правозащитники, уполномоченные по правам человека в Российской Федерации заявили, что 6 мая не было ни одного юридического признака массовых беспорядков. По событиям 6 мая было проведено 2 открытых общественных слушания. Их вывод однозначен – никаких массовых беспорядков не было, а была жестокая показательная расправа над мирными демонстрантами, которая продолжалась на улицах столицы и в последующие дни. Мы требуем от властей – немедленно прекратить уголовное дело по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации «Массовые беспорядки» за отсутствием события преступления и освободить всех обвиняемых. Немедленно начать расследование по заявлениям пострадавших от действий полиции, избитых и незаконно задержанных. Мы призываем власти одуматься и остановить репрессии. Мы призываем граждан России приложить все усилия для освобождения политических заключенных.
Никакого эффекта это обращение не возымело. В понедельник суд продлил срок содержания под стражей еще 2 обвиняемым по болотному делу. Михаил Косенко и Алексей Полихович останутся в СИЗО до 6 ноября. Помимо них, под стражей остаются еще 10 человек. В отношении 5 подозреваемых избраны другие меры пресечения. Выступая в Басманном суде, следователь заявил, что расследование продолжается, следствие устанавливает местонахождение более 70 человек, которые участвовали в беспорядках. В прошлую субботу в программе «Итоги недели» мы рассказывали о судьбе одного из задержанных, активиста Левого фронта Владимира Акименкова, который страдает заболеванием глаз и стремительно слепнет в тюрьме. Стало известно, что Акименков переведен в больницу следственного изолятора «Матросская тишина». По словам его адвоката, после обследования Акименкова могут поставить инвалидность, а его защита будет поднимать вопрос об избрании другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 28 сентября был лишен на месяц слова депутат Госдумы от «Справедливой России» оппозиционный политик Илья Пономарев. Такое наказание ему назначено за употребление выражения «жулики и воры» на одном из пленарных заседаний. Фразу, за которую Илью Пономарева лишили слова, он произнес в середине июля во время обсуждения закона о клевете. Тогда он закончил свою речь словами: «Я обращаюсь к жуликам и ворам с призывом не голосовать за данный закон». Эта реплика депутата встретила неодобрение со стороны спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Он заявил, что такое высказывание должна оценивать комиссия по этике. Она и оценила. Спустя 2 месяца, 24 сентября, рассмотрев этот вопрос, комиссия рекомендовала лишить слова Пономарева на месяц с 16 октября по 16 ноября. На пленарном заседании 28 сентября депутаты решали, прислушиваться ли к рекомендациям комиссии. О том, как проходило обсуждение, расскажет Наталья Джанпаладова.
Первым слово предоставили провинившемуся Илье Пономареву.
Вот этот вот штамп «жулики и воры» используется повсеместно. Дошло до такого, что когда, например, в моей родной Новосибирской области мы, как партия «Справедливая Россия», сказали, что мы хотим жить в России без жуликов и воров, наша избирательная комиссия запретила нам так говорить, сказав о том, что подобное выражение – это агитация против партии «Единая Россия». Страдают от этого на самом деле абсолютно все, потому что репутация важнейшего органа государственной власти проходит под вот этим самым символом – жулики и воры в Государственной Думе. Какое доверие граждане России испытывают к законам, которые принимаются жуликами и ворами? Понятно, что нулевое. То, что в Государственной Думе рассматривается вопрос о лишении слово за использование этого словосочетания, только усугубит эту проблему.
Среди тех, кого оскорбили слова Пономарева, было 40 депутатов «Единой России» и партии ЛДПР. Именно они направили запрос в комиссию по этике. Вот что заявил депутат от «Единой России» Михаил Маркелов.
Ни один человек не имеет ни морального, ни юридического права оскорблять наших коллег. Депутат Пономарев, вы неоднократно, между прочим, обвиняли нашего коллегу Пехтина на своем блоге в спекуляциях с землей. Вот многие депутаты, которых вы сегодня очерняете, свое честное имя, свой авторитет годами зарабатывают. А вы за свои слова не несете никакую ответственность за ту клевету и грязь, которую вы льете.
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов еще раз вернулся к теме внешнего вида Ильи Пономарева. Вопрос о том, что он ходит на заседание Госдумы в джинсах, уже поднимался на собрании комиссии по этике.
Может, вы себя и считаете Стивом Джобсом, который устанавливал правила в своей компании, ходил в джинсах и свитере, но Госдума это не компания Apple. И я вас прошу, в конце концов, ходите в нормальной одежде. Здесь вот у нас нет ни одного человека без галстука, без пиджака.
В защиту своего коллеги выступил депутат «Справедливой России» Валерий Гартунг.
Депутат Пономарев никого ни в чем не обвинял с трибуны Думы. И никого конкретно не обзывал. Конечно, это проблема, что часть депутатов болезненно это восприняла. Мы согласны с тем, что, выступая с трибуны и особенно обращаясь к коллегам, нужно выбирать выражение. Но лишать слова на месяц – это, на наш взгляд, чрезвычайная мера.
Однако аргументы Валерия Гартунга не произвели на депутатов впечатления, и они проголосовали за лишение Ильи Пономарева слова. За высказались 297 депутатов. Некоторые эксперты полагали, что в Думе решили лишить оппозиционного депутата слова из-за его компрометирующих публикациях о депутатах «Единой России». Политолог Дмитрий Орешкин не видит ничего удивительного в том, какое решение приняли депутаты.
Бунт на корабле решено пресекать в корне. Гудков, как капитан этого взбунтовавшегося экипажа, на наказан больнее всех. Ну, а тех, кто у него в кильватере шли, в частности, Илья Пономарев, их наказывают тоже так демонстративно, чтобы они понимали, что нельзя вести себя вот таким вот образом, самостоятельно опираясь на голос улицы, а надо опираться на голос начальства. Восхищает и удивляет лицемерие тех, кто эту позицию поддерживает. Поскольку Пономарев позволил себе критиковать начальство, значит, он глубоко не прав, значит, его надо наказать. Не важно за что. Важно, чтобы все понимали. И все понимают. Но мне кажется, это очевидно, что это давление на оппозицию. Это даже, скажем так, наказание оппозиции. Они всерьез оппозицию-то и даже не воспринимают. Они считают, что это какое-то отклонение, потому что с их точки зрения, какая может быть оппозиция, где все так хорошо? Им очень хорошо. А вот те люди, которые протестуют, они вроде как нарушают правила игры. Их место под лавкой.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. И еще одна новость из Государственной Думы. Единорос Владимир Бурматов попросил Генеральную прокуратуру проверить Виолетту Волкову, одного из адвокатов группы «Пусси Райт», на причастность к рейдерским захватам. Виолетта Волкова в интервью «Радио Свобода» назвала это требование абсурдным.
Мы втроем, я, Полозов, как адвокаты оппозиции, как адвокаты Пусси Райт, намозолили, видимо, глаза действующей власти, и они никак не могут решить, каким же образом нас лишить статуса адвоката. Поэтому вот следуют такие, ну, я считаю, это просто клоунадой, это очередное обращение в прокуратуру. Просто у меня отнимут какое-то время, когда я должна буду дать объяснение после того, как этот запрос наконец-то найдет, ну, свою конечную точку. Дело все в том, что все те, кто меня знает, вот в течение длительного ряда лет могут сказать, что я занимаюсь деятельностью в области противодействия противоправным поглощениям активов чужих. То есть я антирейдер. Я никогда этого не скрывала, поэтому, найдя мой аккаунт какой-то там на сайте захват.ру, я думаю, что потупчик, видимо, возрадовалась, что нашла какие-то концы моей рейдерской деятельности. Для этого надо было вообще познакомиться с моей историей. Понимаете, вот эти вот совершенно ничего не значащие какие-то события, которые происходили в моей адвокатской работе, они теперь легли в основу для проверки. Ну и что? Да, это давление на адвокатов, давление на меня в данном случае.
В пятницу комиссар молодежного движения «Наши» Константин Голоскоков опубликовал список имен и фамилий девушек из группы «Пусси Райт», которые, по его мнению, остаются на свободе и могут быть причастны к акции в Храме Христа Спасителя. За поимку тех, кому удалось скрыться от правоохранительных органов, прокремлевские активисты обещают награду в 50 тысяч рублей. Тем временем осужденные на 2 года колонии девушки из «Пусси Райт» призвали правозащитников номинировать своих адвокатов на Нобелевскую премию мира. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Еще одно нашумевшее дело биолога Ольги Зелениной, сотрудника Пензенского НИИ сельского хозяйства, которая была арестована по обвинению в пособничестве контрабанде наркотиков. По версии следствия, в прошлом году Зеленина дала заключение о том, что ввозимая в Россию крупная партия пищевого мака не содержит признаков наркотических веществ. Эту работу она выполнила по просьбе предпринимателя Сергея Шилова, которого обвинили в поставке из Испании 42 тонн мака, содержащего наркотики. Сторона обвинения считает, что таким образом сотрудник Пензенского института хотел развалить экспертную оценку, данную экспертами ФСКН, и помогала бизнесмену легализовать пищевой мак. Эксперты нашли это обвинение абсурдным, потому что из 42 тонн мака можно произвести только 295 граммов морфина. Это почти в 145 раз ниже, чем допустимо по европейским стандартам для пищевого мака. В защиту Ольги Зелениной выступили представители российского научного сообщества и правозащитники. За биолога поручился уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. 24 сентября Московский городской суд признал незаконным ее арест, а 25 сентября Зюзинский суд Москвы не нашел оснований держать Зеленину под арестом и отпустил. Но тут же стало известно, что против Зелениной возбуждено новое дело по статье 286 «Превышение должностных полномочий», все по тому же эпизоду. На следующий день после освобождения из-под стражи Ольга Зеленина дала интервью «Радио Свобода».
Вчера у меня были такие ожидания и такие надежды. Мне казалось, что я видела какое-то вот сожаление в глазах следователя. Он был красный, глаза были опущены в пол. Когда вот научная общественность, когда адвокат читал, когда все это, мне казалось, что все настолько очевидно. Когда мне хлопали ученые Москвы, когда хлопали журналисты, когда мне вручали цветы, казалось, что все стало очевидно, завтра все станет на свои места. Как меня, ученого, который там не составил письмо, которое не имело юридической силы, можно обвинить в том, что я пособничал в контрабанде наркотиков. А теперь меня еще обвиняют в том, что я якобы хотела, чтобы эти наркотики сбывались на территории Российской Федерации. Это еще 286-я, по-моему, статья «Превышение должностных полномочий». То есть букет моих статей растет, эпизод, по которому они возбуждены, остается тем же самым. Груз ответственности на моих плечах, к сожалению, растает. Плохо мне до безумия. Я поняла, что этот ужас и кошмар, который вчера казалось, что кончился, потому что люди ясно увидели всю абсурдность предъявляемого мне обвинения, сегодня показалось, что видели люди, но не те, которые принимают решения.
С чего все началось? Часто ли вы давали такие заключения?
Это не заключение было, а ответы на вопросы фирмы ОМК. Вот такие ответы на вопросы фирмы вообще давались один раз. Я вменяемый человек, я даже предположить не могла, что такое будет. Тем более, что это письмо областного института директору некой фирмы. Письмо не имеет юридической силы и не может перевешивать ГОСТы, нормативно-правовые акты и документы, которые прилагаются к таможенной декларации. С МАКом это вообще очень такая странная история. Вот везде написано, семена МАКа наркотическим средством не являются. Ну, я, по крайней мере, как химик, я считала так, что вот наркотические средства – это маковая солома и опий. И поэтому вот вся вот эта вот разница в терминологии, или, может быть, неоднозначности терминологии, то есть то, что надо было решить на экспертном совете, что мы и предлагали, когда при Комитете за гражданские права была создана экспертная группа, которая должна была подготовить предложение для внесения изменений в методические указания по определение наркотических средств, получаемых из конопли и мака, по внесению изменений в ГОСТ 52533, потому что из-за вот неточности или какой-то неоднозначности формулировок, которые внесены в этот ГОСТ, имелась возможность открывать уголовное дело. Или, как я написала в своем письме Виктору Петровичу Иванову, что можно было любую партию мака, пересекающую границу Российской Федерации, превратить в наркотическое средство, да и таким образом сделать там звездочки на погонах, как у кого-то появлялись, а может быть, у кого-то откатные деньги, я не знаю, я могу только догадываться, да, или даже догадываться не могу о том, кому это было нужно и для чего это было нужно.
Ну, получается, что МАК у нас вне закона.
Он был у нас вне закона с 87-го года. В 87-м году было вынесено постановление, которое запрещало возделывать МАК, по-моему, там в частных хозяйствах, что ли, но почему-то, как у нас всегда бывает, его тут же распространили на все посевы мака, и таким образом считается, что с 87 года посевы мака в нашей стране были запрещены. Но, однако, государство теряло определенные деньги, когда мы платили за мак зарубежным производителям. Не своим крестьянам, а зарубежным производителям. Потом через разные таможенные пункты проникали партии мака, которые были там разной степени чистоты или разной степени грязности, трудно было их контролировать. Поэтому вот в недрах ФСКН и в правительстве появилось решение о необходимости возрождения макосеяния в России.
С Ольгой Зелениной говорила Анастасия Кириленко. Адвокат Наталья Андреева объясняет уголовное преследование биолога Зелениной ее общественной позиции.
Я считаю, что это связано с общественной позицией Ольги Зелениной, которая, действуя по заданиям Минсельхоза и от имени своего института, пыталась внести изменения в действующую нормативную базу, то есть в существующие ГОСТы по семенам мака. Поскольку, согласно действующим ГОСТам, семена мака не должны содержать вообще никакой примеси в виде наркотических средств. Это требование ГОСТа заведомо невыполнимое. Если будут внесены изменения в ГОСТ, которые, с одной стороны, страны обезопасит поставщиков мака, допуская там минимальное содержание наркотических средств. С другой стороны, не дадут возможность использовать эту партию семян в качестве сырья для наркозависимых лиц. Безусловно, если будут приняты такие изменения, это будет, с одной стороны, решением вопроса, а с другой стороны, отсечет огромное количество бессмысленных маковых дел, которые сейчас возбуждаются и просто плодятся уже по всей стране. Дело Ольги Зелениной – это прекрасный прецедент. Сейчас предприниматель Сергей Шилов, дело которого связано с ней, пытался обжаловать арест, но ему не удавалось. Сроки содержания его под стражей были продлены до января месяца. Но сразу после дела Ольги Зелениной Московский городской суд отменил решение суда, которым он был заключен под стражу.
Говорила адвокат Ольги Зелениной Наталья Андреева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». 23 сентября умер бывший министр обороны России Павел Грачев. Ему было 64 года. Карьеру в Министерстве обороны Грачев начал в 65 году. Участвовал в военных действиях в Афганистане, за что удостоился звания Героя Советского Союза. Будучи командующим ВДВ, Грачев повлиял на исход событий 91 года. В первый день переворота генерал выполнил приказ ГКЧП о вводе в столицу воздушно-десантной дивизии. Однако на следующий день отказался подчиняться ГКЧП и перешел на сторону Бориса Ельцина. В 92-м году Грачев стал министром обороны в правительстве Виктора Черномырдина. В 93-м участвовал в разработке новой Конституции России, а в октябре того же года поддержал Бориса Ельцина в конфликте с Верховным Советом, который закончился обстрелом Белого дома. Имя Грачева связывают с убийством журналиста московского комсомольца Дмитрия Холодова, писавшего о коррупции в Министерстве обороны в связи с выводом из Германии западной группы войск. При Грачеве во главе министерства началась первая чеченская кампания. В 1996 году, после шквала критики в СМИ в связи с военной операцией в Чечне, Грачев был отправлен в отставку. Говорит Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».
Прежде всего, надо отметить, что Грачев оказался в должности министра обороны России волею случая, волею судьбы, а незадолго до августовских событий 1991 года он принимал Бориса Ельцина. Они вместе парились и выпили по несколько рюмок водки. Собственно, состоялось близкое знакомство российского лидера и одного из подающих надежды советских тогда еще генералов ВДВ. И, собственно, поведение Грачева в ходе августовского путча и затем близкое знакомство с Ельциным, собственно, сыграло роль трамплина, благодаря которому Грачев, в общем-то, с кругозором и менталитетом командира воздушно-десантной дивизии оказался вдруг в кресле руководителя Министерства обороны России. Он стал первым министром обороны новой России, и, разумеется, на его плечи свалилась тяжесть всех тех проблем, которые я до сих пор очень хорошо помню, и которые сопровождали не только процесс развала советских вооруженных сил, советской армии и военно-морского флота, но и юридического становления российской армии. Прежде всего, я считаю, что большой заслугой Грачева является то, что он сумел сохранить централизованный контроль за ядерным оружием, которое находилось не только на территории Российской Федерации, но и на территории нескольких бывших советских союзных республик. И я напомню, что в начале 92-го года очень многие постсоветские
Руководители этих республик желали ядерного статуса для своих вновь провозглашенных государств. И я считаю, громадная заслуга Грачева в том, что ядерное оружие в конечном итоге после долгих и сложных переговоров было вывезено все на территорию России. При этом ни одна ядерная боеголовка не попала в посторонние руки, что было чрезвычайно важно в тех условиях. Грачев много сделал для того, чтобы все-таки не дать развалиться вооруженным силам. Мы помним, были разные кандидатуры на пост министра обороны России. Я помню, даже прочили на эту должность Галину Старовойтову, ряд других видных демократов и либералов из окружения Бориса Ельцина. Думаю, что если бы кто-то из них занял пост первого гражданского министра, тогда бы в новой России, то, наверное, вооруженные силы полностью потеряли бы контроль, управляемость, и их постигла бы еще более печальная судьба, чем та, которая была им уготована. Но, разумеется, в качестве негативных моментов в деятельности Грачева на посту министра обороны я бы отметил, первое, то, что он дал втянуть армию в трагические события октября 93 года, когда, поддаваясь давлению Ельцина, он втянул армию в внутриполитические разборки, которые привели к танковому штурму и атаке подразделениями ВДВ, здания Верховного Совета России. И неготовность российской армии к боевым действиям в Чечне, ну, наверное, здесь упреки в адрес Грачева минимальные, потому что, начиная с конца 20-х, начала 30-х годов, собственно, наша армия не имела больше опыта по подавлению внутреннего вооруженного мятежа. Последние такие действия были по борьбе с басмачеством. И, разумеется, также в качестве недостатка хотел бы назвать то, что Грачев согласился с очень сжатыми, я бы сказал, очень жестокими сроками вывода наших группировок из стран Восточной Европы, прежде всего из западной группы войск, из Германии и из других стран бывшего Варшавского договора. В результате дивизии перевозились в чистое поле, где не было абсолютно ничего для их дислокации, обустройства, жилья. И сегодня этих прославленных когда-то соединений и частей, ну, практически уже не существует.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Независимый военный обозреватель Александр Гольц так оценивает Павла Грачева.
У Павла Грачева не было никакой идеологии. Это хорошо надо понимать. Он не был демократом, и не был коммунистом, и не был националистом. Он типичный в этом смысле военный второй половины 80-х годов, который испытывал серьезные подозрения по поводу любого приказа начальства. Потому что он понимал, что начальство безответственно, и всегда прикроется военным для того, чтобы скрыть свою безответственность. Именно этим он руководствовался, когда, собственно, рисковал пойти под трибунал и проигнорировал приказ ГКЧП о аресте Бориса Николаевича Ельцина и его команды в Белом доме. Он здесь был совершенно не одинок. Он связался с людьми из спецназа КГБ, который полковником Карпухиным, который действовал точно так же. Они не хотели брать на себя кровь сограждан. По-разному можно относиться к его действиям в 93-м году. Но более или менее понятно, что он сопротивлялся до последнего выполнении приказа Ельцина зачистить город от бунтовщиков. И опять-таки, ну тут надо отдать должное Борису Николаевичу Ельцину, который оказался настойчивее и решительнее, чем ГКЧПисты. Но, тем не менее, отношение было точно то же. Использовать каждую зацепку, чтобы не использовать военную силу.
Военный эксперт Александр Храмчихин подчеркивает, что предъявлять особые претензии Павлу Грачеву за чеченскую кампанию нет особого смысла.
Во-первых, он выполнял приказ политического руководства страны. Уже поэтому к нему претензии должны быть ограничены. Насчет низкой боеготовности войск, это тоже очень сложный момент, насколько он за это отвечал, потому что армия находилась в катастрофическом состоянии из-за, в первую очередь, нехватки финансирования, которое определял никак не Грачев, а в тот момент страна вообще, как известно, находилась в состоянии фактически такого перманентного банкротства. Что мог сделать Грачев в такой ситуации, я не знаю. И насколько он, скажем, мог грамотно осуществлять руководство войсками, я тоже не знаю, потому что, ну, у нас вообще выдающихся, так скажем, командиров особо не было.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. 27 сентября было объявлено о том, что больше не будет на Первом канале выходить популярная программа «Прожектор Пэрис Хилтон» в связи с тем, что ведущие Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян подписали контракты с телеканалом ТНТ. Это официальное объяснение, но ходит много слухов. Слава, стоит ли жалеть о том, что программа закрылась?
Ну, несомненно, стоит жалеть о том, что программа закрылась, потому что это был один из самых интересных, я бы сказала так, необычных, выламывающихся из этого такого густопсового мейнстрима проект. Поэтому, конечно, жалко. Если говорить о том, почему закрыли, то это вопрос очень интересный. Он настолько интересный, что, пожалуй, впервые на моей памяти о том, что закрывается какая-то передача конкурента, говорили в программе «Вести» на конкурирующем канале «Россия». Такого действительно прежде не бывало. И вот я так задумалась, а что, собственно, случилось? Ну, закрыли не первую, не последнюю передачу. Я так полагаю, что не только люди, имеющие какое-то отношение к телевидению, к его кухне, не верят, так сказать, в официальные причины, заявленные в официальном пресс-релизе Первого канала. Вот, мол, не смогли договориться. Ну, не может такого быть, чтобы Первый канал не смог договориться. Ну, дали им замечательные контракты, но Первый канал способен перекупать кого угодно, как угодно и когда угодно. Более того, ведь это затруднительство, оно длится уже на моей памяти лет 5 последних. И вот эти вот все резиденты Comedy Club, и не только Светлаков, и не только Мартиросян, прекрасно существуют на Первом канале. Более того, Мартиросян одно время вообще скорее был похож на сотрудника Первого канала, потому что участвовал одновременно в нескольких проектах, включая такой популярный, как «Две звезды», где он был в том числе еще и членом жюри. Эта версия как-то, мне кажется, совершенно неправдоподобная и совсем уж слабый, мне кажется, сожаление Эрнста о том, что вот, мол, в «Битлсах», в четверке «Битлсов» невозможна замена, не предусмотрена. Но все-таки при всем почтении к проекту это не «Битлсы», тут, я думаю, говорить об этом нечего. Более того, там действительно, на мой взгляд, есть один человек, которого нельзя менять. Это Иван Ургант. Всех остальных можно менять, а Цикало я бы просто заменила в любом случае. Там часто не бывало Лакова, часто не бывало Урганта, бывали какие-то другие люди, а рейтинг был, в общем, достаточно высоким всегда. Значит, мне кажется, дело совсем в другом. Вот я попытаюсь объяснить, как я понимаю, в чем дело. Эта передача, она ведь не была политической, она даже была не политизированной, но вот просто, я бы сказала так, у нее были стилистические разногласия с мейнстримом. Она была другой, она была талантливой, яркой, и этого уже достаточно для того, чтобы на нее смотрели каким-то таким отдельным взглядом. Программа стала выходить в мае 2008 года, сразу вот на гребне каких-то, ну, может быть, вялых, но все-таки ожиданий чего-то такого свежего и нового от Медведева. И на самом деле она пережила Медведева чуть-чуть, так что, собственно, вот ее срок, это медведевский срок, я думаю, ничего не бывает случайно в этой жизни. Она действительно пыталась создать какой-то новый язык, и хоть очень осторожно, все-таки пробовала воду и в политической журналистике, потому что там были какие-то попытки рассказать о сегодняшнем дне, в том числе и политическом. Сейчас это время ушло, сейчас мейнстрим резко изменился. Я думаю, вообще будет сокращено вот этот вал этих сатирических, иронических проектов на Первом канале. Вот мне кажется, что и большая разница как-то так угасает помаленечку. С большой тревогой слежу за Иваном Ургантом, за его вечерним шоу, потому что боюсь, что его будет ожидать подобная же участь. Очень не хотелось. Так вот, это случилось потому, что изменился мейнстрим, изменилось телевидение, которое, как мы знаем, все-таки управляется вообще из одной точки нашего пространства, и все-таки оно должно иметь какое-то единообразие, кроме развлекательного телевидения. А «Прожектор Пэрис Хилтон» — это не чисто развлекательное телевидение. Вот посмотрите, что носят в нынешнем сезоне. В нынешнем сезоне носят Мамонтова, прямолинейного, как вообще старинная кладбищенская ограда. В нынешнем летнем сезоне носят Дмитрия Киселева с такими вообще с формулировками самого, так сказать, смахрового советского агитпропа. И, конечно, эта ирония, такая ажурная, юмор, это совершенно не годится для сегодняшнего момента, когда, понимаете, законодатели сражаются хоть с топотом котов, хоть защищают чувства верующих. То есть вот абсурд, он сгущается в воздухе. И мне кажется, что, конечно, я не абсолютно далека от аллюзий сравнивать прожектор Пэрис Хилтон с Пушкиным, но, тем не менее, здесь очень годится формулировка Блока, вот его пушкинской речи о том, что Пушкина убила не пуля Дантеса, его убило отсутствие воздуха. Я бы сказала так, что и программу убило отсутствие воздуха.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной, телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе страшное ДТП в Москве и обыски в агентстве «Ура.ру». Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Субботняя автоавария в Москве, унесшая жизни 7 человек, стала одной из самых обсуждаемых тем в российской блогосфере, прежде всего благодаря колонке Александра Баунова на сайте Slon.ru. Только на Фейсбуке с ней ознакомились больше 4000 человек. Страшная трагедия стала для автора поводом порассуждать об онтологии, как он выразился, русского человека. Виновника этого ДТП Александра Максимова нельзя причислить к другим и объяснить случившееся особенностями поведения социальных групп, представителей власти, олигархов, духовенства, понаехавших тут и так далее. Баунов пишет.
Вот соцсети и заколебались. Одни, как обычно, казнить. Другие, такое может быть с каждым. С каждым? А действительно, поезжайте по Москве. Одного выезда достаточно, чтобы понять, может. Не надо быть пьяным иеромонахом, не надо быть топ-менеджером Лукойла, чиновником с мигалкой. Причем тут мигалка? Вот этот на Митсубиси Лансер, который сегодня яростно моргал сзади фарами, когда я притормозил перед пешеходным переходом. На нем не было мигалки, на крыше не было. Она была в голове водителя. Она выла, сверкала и вращалась, как 10 правительственных. Это не тысячи машин с мигалками выезжает каждый день на улицы Москвы. Это сотни тысяч, миллион другой таких машин. Здесь каждый готов переехать 5 детей-лауреатов, 2 педагогов и старушку. Хорошо назначить злом то, что не похоже на меня, а тут похоже до неразличимости. Зло в отношении друг друга совершается ежедневно, рутинно. Его тут и за грех никто не считает.
Если призыв Баунова погасить мигалку в себе вызвал в сети разноречивые отклики, то реакции на предложение депутатов Госдумы об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде, быстро поддержанное Путиным, стали единодушной злость и раздражение. Законотворческую сторону оценил Антон Носик.
Кто б спорил, что вождение в нетрезвом состоянии есть абсолютное зло, и что за это нужно наказывать строжайше, даже если за рулем оказался мент, поп или родственник партийной шишки. Но при действующем у нас сегодня определении допустимого уровня алкоголя в крови давно уже стерта грань между водкой, кефиром, квасом, валерьянкой и ягодами. Для коррупционных нужд, ныне действующая в России, нулевая норма проста и удобна, а вот для реального выявления нетрезвых водителей абсолютно бесполезна. Эффективная борьба с пьянством за рулем невозможна без борьбы с дураками в Думе и жуликами в милиции. А с этими бедами в ядре бороться некому.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Дума в пятницу проводила слушание о законодательном урегулировании исчисления времени на территории России. Сейчас страна, по воле Дмитрия Медведева, живет по летнему времени. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников, фракция ЛДПР, предлагал перейти полностью на зимнее время, однако по итогам слушаний решил отозвать свой законопроект. «По какому времени вы хотели бы жить?» – спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
«Мне это время устраивает. Мы свыклись, то, что на зимнее время мы уже не переходим. Адаптировался к данному времени.
Зато утром будет темнее.
Об этом я не подумал.
Мне как-то вот абсолютно одинаково зимнее и летнее. Я художник. Я могу и ночью работать, и утром, и вечером. Мне все равно.
Я все люблю. И весеннее, и зимнее, и осеннее. Решат за нас.
Который сейчас? Сейчас летнее? Значит, по-летнему. Так дышится приятней и свободней. Потому что организму так приятней. Перестроился организм. Все, приятно по-летнему.
За мою жизнь уже не столь долгую. Столько раз я жил в разных временах.
Я бы хотел жить в советском времени.
Я бы вообще не хотела менять время. Биологически мы приспосабливаемся к тому, что есть. Поэтому нет необходимости, я считаю. Просто лишняя перестройка для организма – это сложно.
Насколько это было сложно для вас перейти на летнее время весной?
Для меня всегда это сложно. Этот час, он выбивает из колеи. И причем я по внукам по своим смотрю. Их тоже. Нужно опять привыкать к новому режиму, к новому ритму.
Теперь просто на час побольше поспать даже приятно.
Да я не думаю, что стоит обманываться. Я бы не стала. Природа сама по себе, оно как идет, так и идет. Ну, стало темнее. Мы каждый день постепенно к этому привыкаем. И мне даже не жалко этой электроэнергии. Это же за счет моего здоровья.
Ну, может быть, да, пусть обратно переведут. Потому что утром вставать, конечно, плохо, когда осень, зима, слякоть, темно.
Уж что поставить, то и поставить. Куда денешься, от нас не зависит. Что решат там наверху?
Ну, вам-то больше самой хотелось бы чего.
Ты уже так все перепуталось, уже не поймешь, в каком времени мы живем. Было как раньше, вот так было хорошо, там биоритмы нашего организма работали. А тут так все перепутали, что теперь уже и организм не знает, когда чего делать. Так что лучше вернуться к старому, что было раньше.
То есть за зимнее время?
Я уж не знаю, какое оно там было, и зимнее или летнее.
Я могу жить по любому времени, я не чувствую этих переходов, и мне этот вопрос совершенно не интересует.
Если переходить на зимнее время, это значит возвращаться на час назад. Мое мнение, вернуться бы к нашему старому времени. И если отталкиваться от прошлого, то мы должны, наоборот, уйти еще на один час вперед. Наше-то время на час вперед, вот это бы я считала правильным.
На час вперед от Москвы?
Да. Время, по которому наш организм привык работать. А сейчас мы продолжаем работать, наш, вернее, организм продолжает работать, наверное, в стрессовой ситуации. Ну, молодым попроще, а нам, наверное, все-таки.
По зимнему. То удобнее, потому что для меня, например, вот рано, когда встаешь, тут темно, а там будет маленько посветлее. Просто приятнее вставать, когда светло.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: по какому времени вы хотели бы жить? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Радио «Свобода», итоги недели. Правительство Чехии ослабило запрет на продажу крепких спиртных напитков после того, как полиция нашла главных подозреваемых в массовом отравлении метиловым спиртом. Несколько десятков человек продолжают оставаться в больницах. Врачи прогнозируют, что некоторые отравившиеся лишатся зрения. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Правило частичной отмены введенного в середине сентября запрета на продажу алкогольных напитков крепостью более 20 градусов чешское правительство разрабатывало до поздней ночи среды 26 сентября. Новые партии спиртного поступили в продажу на следующий день с акцизными марками нового образца после официального заявления, сделанного министром здравоохранения Чехии Леошем Хегером.
Владельцам предприятий общественного питания запрещается продавать и предлагать потребителю алкоголь крепостью более 20 градусов, изготовленный после 31 декабря 2011 года, если нет специального документа, подтверждающего его происхождение в соответствии с распоряжением правительства.
Производителей и торговцев волновала судьба нескольких миллионов изъятых из продажи бутылок со спиртным, так как их ликвидация означала бы серьезные экономические потери. Согласно новым правилам, в продажу может поступить алкоголь, изготовленный до 1 января 2012 года, а также партии алкогольных напитков, купленные на законных основаниях в этом году. На предъявление необходимых для получения разрешения на продажу документов у предпринимателей есть 60 дней. Открытые до введения запрета бутылки с крепкими спиртными напитками можно будет продавать в барах и ресторанах только после тестирования. Оставшееся спиртное подлежит ликвидации. После этого полностью будет отменен запрет на экспорт произведенных в Чехии алкогольных напитков. Пока что правительство разрешило экспортировать спиртное, сделанное до 1 января этого года. На минувшей неделе полиция выдвинула обвинение двум подозреваемым в нелегальном производстве алкогольной продукции, купившим метиловый спирт с целью его перепродажи под видом этилового. Они надеялись, что благодаря смешиванию двух видов спирта ядовитое действие будет нейтрализовано. Опасный для здоровья человека алкоголь впоследствии перепродавали подпольным производителям, которые предлагали его на разлив. Чешские СМИ опубликовали несколько фотографий бутылок с этикетками, в которых находилось спиртное с высоким содержанием метилового спирта. Речь идет о двух видах водки, одна из них фруктовая, а также о популярном ликере «Тузимак». Глава чешской полиции Мартин Червичек заявил, что пока не удалось обнаружить все спиртное, сделанное из метилового спирта.
В настоящий момент на внутреннем рынке Чешской Республики имеется 15 тысяч литров ядовитого алкоголя.
Общее число погибших и отравленных в 9 регионах Чехии – более 100 человек. Многие из тех, кому удалось выжить после отравления, потеряли зрение. Накануне чешские врачи распространили информацию о том, что даже если больного выписали без серьезных осложнений, это не означает, что последствия отравления не проявятся в будущем. Согласно статистике, собранной эстонскими специалистами после аналогичного массового отравления метанолом, треть отравившихся умерли через 6 лет, а у трети впоследствии наблюдались серьезные нарушения нервной системы. Двум главным обвиняемым по метаноловому делу грозит до 20 лет лишения свободы. Всего же в нелегальном производстве и распространении алкогольной продукции в Чехии обвиняются более 40 человек. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит размышления лондонского политического обозревателя Андрея Остальского «Повесть о двух инвалидах».
Оба они – участники всемирной драмы, конфликта между западной цивилизацией и исламским фундаментализмом. Оба в каком-то смысле его жертвы, хотя представляют несовместимые системы ценностей. Первый – это Абу Хамза, египтянин, которого британские власти пытаются выслать в США. Там его должны судить по обвинению в террористической деятельности. А до этого он уже отсидел срок в британской тюрьме за подстрекательство к убийству и разжигание расовой и религиозной ненависти. Второй – легендарный обозреватель BBC Фрэнк Гарднер. У Абу Хамзы взрывом мины в Афганистане оторвало ногу, руку и выбило глаз. Его образ с жутким бельмом в глазнице, страшным крюком вместо правой руки, стал символом нетерпимости и злобы. В своих проповедях он прямо призывал к расправе с евреями и христианами. Его также обвиняют в том, что он был практическим организатором террористических операций. Гарднер стал инвалидом, попав в засаду, устроенную Аль-Каидой в пригороде Риада. Сопровождавший его телеоператор Саймон погиб, а с Фрэнком произошло чудо. После нескольких выпущенных по нему автоматных очередей он тоже упал. Убийцы удалились, не сомневаясь, что оставляют на месте казни два трупа. Но Фрэнк непостижимым образом выжил. Правда, потребовалась тяжелейшая, многочасовая операция. Первая из 14, которые ему предстояло перенести. Медики предрекали ему пожизненный постельный режим, паралич. Проявив невероятную силу воли, Фрэнк вернулся на работу на BBC в инвалидном кресле и стал главным специалистом по исламскому фундаментализму, бесстрастным и неизменно рассудительным. Но, оказывается, и на Фрэнка Гарднера бывает проруха. В живом эфире любимой передачи британской интеллигенции Today на Радио 4 он на днях комментировал решение о высылке Абу Хамзы. И вдруг поразил коллег и слушателей сенсацией. Вспомнил, как королева, которая вручала ему орден Британской империи, выразила недоумение. Как это так? Человек, не скрываясь, призывает к массовому убийству и, тем не менее, долгое время остается безнаказанным. «Не может же быть, чтобы он не нарушил закона», — сказала королева. И призналась, что даже задавала этот же недоуменный вопрос министру внутренних дел. Вскоре Абу Хамза предстал перед судом. Министры, кстати, вовсе не обязаны подстраиваться под мнение королевы. Полагается вежливо выслушать ее и потом поступать по-своему. Но считается, что королева зачастую точно выражает общественные настроения, и потому есть смысл, как минимум, подумать над ее словами. BBC и сам Гарднер тем временем принесли извинения Букингемскому дворцу за нарушение принципов конфиденциальности. Внимание общества на некоторое время переместилось с проблем терроризма на отношение к монархии. Справа ругают BBC, слева – королеву. Не имеет права, дескать, монарх вмешиваться в правоприменительную практику. Тут же выяснилось, впрочем, что население скорее обрадовалось, узнав, что Ее Величество стоит на той же позиции, что и большинство британцев. И вот тогда-то нашлись самые изощренные критики, придумавшие, что BBC и Фрэнк Гарднер нарочно все это устроили, чтобы еще более укрепить рейтинг Елизаветы II. Что есть, конечно, уже полная чушь. Во-первых, популярность королевы такова, что ни в каких дополнительных подпорках не нуждается. Во-вторых, BBC не государственная пропагандистская машина, а Гарднер не политтехнолог, а независимый, дорожащий своей высокой репутацией журналист. И, наконец, в-третьих, Абу Хамза есть Абу Хамза.
Повесть о двух инвалидах Андрея Остальского. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» завершит Рая Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Кто такие Destiny's Child, пожалуй, знают все, кто хоть чуть-чуть интересуется современной музыкой. Destiny's Child — это суперпопулярная женская группа, которая существует уже почти 15 лет и является одним из самых успешных R&B проектов в истории музыки. Их дебют состоялся в 1998 году, когда девушки записали песню «Killing Time», вошедшую в саундтрек к фильму «Men in Black». Потом был успешный дебютный альбом, потом еще один, попавший на 6-е место в хит-параде, и, наконец, выходит их третий сингл «Say My Name», сразу ставший супер-хитом. В 2000 году песня «Назови мое имя» 3 недели подряд возглавляла всевозможные чарты и возвела Destiny's Child в статус феномена поп-музыки. И вот теперь уже бывшая женская группа Destiny's Child выпускает альбом своих лучших хитов под названием «Playlist». Новый диск, в который вошли 14 треков с 1999 года по 2004, поступит в продажу 9 октября, отметив 15-летнюю годовщину со дня выхода «No, No, No, Part 2», первого хита группы, возглавившего песенный чарт «Hot 100». В альбом «Playlist» войдет как эта песня, так и другие чарт-топеры группы, включая «Say My Name», «Independent Woman» и «Bootylicious». Напомню, что Destiny's Child начали свою карьеру как квартет, но со временем превратились в трио, состоящее из Бейонсе Ноулз, Келли Роуланд и Мишель Уильямс, основной состав, записавший и последние альбомы группы Survivor и Destiny Fulfilled, после чего все три певицы занялись сольной карьерой. Но только Бейонсе удалось добиться настоящего успеха и всевозможных наград, включая Грэмми, а также 4 раза стать лидером хит-парада, в том числе и со своим последним альбомом «Four», вышедшим в 2011 году. 36-летняя Лесли Файс все-таки выиграла Polaris Music Awards 2013, обойдя таких исполнителей, как Дрейк, Джип Андроис, Факт Ап и Гримс. Музыкальная премия «Polaris» присуждается лучшему альбому года, выпущенному канадским исполнителем, и Файст получила ее за свой 6-й студийный альбом «Metals» 2011 года, удостоенный 3 премий «Джуно» в 2012. Джон Бон Джови поделился новостью с Билбордом. Оказывается, его одноименная группа успела записать не только новый альбом, релиз которого планируется в марте 2013 года, но и несколько песен для будущего фильма с Ал Пачино и Кристофером Уолкином «Stand Up Guys». Фильм еще не вышел, а вот о песнях, которые в него войдут, уже говорят как о будущих номинантах на «Оскара». Самое время, ведь последнюю оригинальную песню к фильму «Blaze of Glory» Бон Джови написали более 10 лет назад, гимн блокбастеру «Young Guys 2», который получил номинацию на «Оскара», выиграл «Золотой глобус» и возглавил чарт «Hot 100» в 1991 году. Отдельно гитарист Бон Джови, 53-летний Ричи Самбора, поговорил с экспертами Билборда о своем собственном последнем сольном проекте «Aftermath of the Lowdown», новом альбоме, который вышел 18 сентября. Напомню, что это 3-й сольник легендарного гитариста, продюсера, певца и автора песен. Предыдущий, получивший название «Undiscovered Soul», вышел в 1998 году. Слушаем песню из его нового альбома, который называется «Learning How to Fly» – «Broken Wing».
I'm changing my mind.
Ричи Самбора на «Волнах свободы». Выпуск программы «Итоги недели» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По данным профсоюзов, на демонстрацию вышло более...
По официальным данным, к настоящему времени закончен капитальный ремонт...
Немалая доля ответственности лежит на государствах, которые одновременно...
Российские власти занимаются подменой экспонента. Они занимаются...
Организация Объединенных Наций, созданная для отстаивания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».